Да, собирай.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, вы слушаете «Дневное шоу», у микрофона Елена Юрченко. Я хочу напомнить, что радио «Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM или на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость нашей студии – владелец крымско-татарского ресторана Рана Сафра, переселенец из Крыма Асан Буджуров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие особенности имеет крымско-татарская национальная кухня? Как крымским татарам удалось сохранить свои традиции в условиях депортации и нынешней аннексии Крыма? И насколько реально начать жизнь с чистого листа переселенцу на материковой части Украины? Эти темы мы обсудим с вами в прямом эфире. Но сначала я предлагаю послушать информационную справку о нашем госте.
Гость эфира.
Асан Буджуров приехал в Киев из оккупированного Симферополя. В Крыму Буджуров вел активную социальную деятельность. Когда российские военные блокировали украинские воинские части в Крыму, Асан Буджуров помогал продуктами украинским военным. В результате крымчанин привлек к себе внимание российских спецслужб. Асан Буджуров и его семья были вынуждены покинуть свой дом и переехать в Киев. Здесь он закончил обучение по специальности архитектура, его семья открыла кафе «Сафра». Вначале это был небольшой ларек на Подоле около Житнего рынка, где Асан и его отец готовили чебуреки. Позднее Буджуровы открыли кафе на Кловском спуске. В Киеве Асан продолжил общественную деятельность. Он является заместителем председателя правления Института развития гражданского общества и демократии.
Гость эфира.
В студии «Дневного шоу» гость нашей студии – переселенец из Крыма Асан Буджуров, владелец крымско-татарского ресторана «Сафра». Здравствуйте.
Здравствуйте. Салам алейкум.
Асан, скажите, а когда вы переехали из Крыма и как это было?
Переехал я вот накануне референдума, вот это 2014 год был уже.
Да.
Я просто все это время не ездил домой. Как это все произошло? Просто вначале вот начиналась оккупация как-то и не верилось, что все это закончится. Ну, это казалось просто как фарс, или, ну, до последнего не верил в это. И вот когда уже появились кое-какие проблемы в Крыму, я был вынужден просто собрать чемоданы, вечером выехать в Киев. И здесь у меня жил друг, и сейчас он живет. Он на год раньше перевелся просто сюда, в университет. И просто он посодействовал, узнал, какие документы нужно с собой взять, что нужно подготовить, чтобы перевести сюда и уже здесь защитить свой диплом.
А вы учились на архитектора?
Я на архитектора, я учился в Крыму.
Угу. А когда были эти события в Крыму, насколько знаю, вы помогали украинским военным, которые были в заблокированных воинских частях. Как это было?
Ну, так довольно интересно. Мы собирали, ну, вначале собирали заявки, то, что нужно нашим военным. В основном это были средства первой необходимости. Ну, элементарно не было даже там фонариков каких-то, обходить территорию и выполнять какие-то текущие задачи. Носки, продукты питания, те же самые сигареты. И вот это собирали и провозили иногда, но приходилось вступать в какую-то полемику с теми, кто заблокировал эти части. Ну, такое довольно, когда подъезжаешь к частям, и на тебя несколько автоматов направлено, и вообще непонятно, кто это, военные или просто люди с автоматами. Вот такое.
Страшно было?
Ну, в силу, наверное, возраста и непонимание всей серьезности ситуации, наверное, не настолько страшно. Было интересно, так сказать.
А вот ваша семья, когда она переехала из Крыма?
Семья, вот переехал я, после меня переехал младший брат, он тоже перевелся. И следом уже выехал отец.
Страшно вообще было оставлять свой дом, все, что было.
Да, страшно было, но страшно было уезжать и с непониманием, когда будет возможность вернуться. И вот уже год назад перевезли уже и бабушку, потому что дедушка, он скончался, и даже не было возможности поехать на похороны. Но вот это было очень сложно, и понимая, что очень много есть еще у нас старых родственников, которых ты тоже можешь не увидеть в этой жизни, вот, ну, это сложно.
Почему по приезду в Киев вы решили открыть кафе?
Вы знаете, во время окончания моего обучения, во время общения с киевлянами и не только, вот сложилось такое впечатление, что не все понимают, кто такие крымские татары. Есть определенные стереотипы, что это может быть монголо-татары с лисьими шапками, с луками и на лошадях. Вот. Ну, не было понимания культуры и что это за народ. То есть многие просто и не были в Крыму, может, даже если были, то не сталкивались с крымскими татарами. Даже если сталкивались, то, может, ну, не вникали в эти традиции или просто не видели эти традиции. И хотелось начать знакомство киевлян вот с нашей культурой. А чем легче всего начать знакомство? Это с кухней, потому что ее можно попробовать, потрогать, увидеть.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире дневное шоу, и крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
В эфире дневное шоу на радио «Крым Реали». Гость нашей студии – владелец крымско-татарского ресторана «Сафра», переселенец из Крыма Асан Буджуров. Как переводится «Сафра» и что, почему вы выбрали именно это название?
«Сафра» – это накрытый стол, это застолье, это то есть то, с чем ты встречаешь всегда своих гостей. Если приходят к тебе гости, то они сразу садятся за софра, и им в первую очередь подают кофе, сладости, после уже подаются основные кушания. Ну, то есть это застолье, это даже, ну, не то, что вот накрытый стол, а сам процесс.
Явление. Да,
да? Явление.
А насколько реально было начинать жизнь с чистого листа? Как вообще это происходило?
Ну, на самом деле, оно, вот этот момент пробежал настолько быстро, что даже не осознавал всей сложности ситуации. Просто была необходимость, и ты занимаешься любимым делом, и как-то оно... Ну, сложно было, да, вот какие-то организационные моменты, какие-то... То, что если ты бы начинал это дело в Крыму, ты уже знаешь мастеров, знаешь, к кому обратиться, там, сделать ту же мебель, сделать, ну, любые работы. А здесь ты просто как пальцем в небо методом проб и ошибок все делаешь.
В Крыму люди всегда знали, к кому обратиться.
Ну, потому что уже, во всяком случае, 25 лет прожили там и...
Вы начинали в Киеве с того, что открыли небольшой ларек на Подоле около Жиднего рынка, где готовили чебуреки. И потом настал день, когда об этих чебуреках узнали в социальных сетях, кто-то написал замечательные отзывы, рекомендации, и людей стало настолько много, что они выстраивались в очереди, и приходилось как-то по времени распределять даже, то есть через 20 минут там приходите за заказом, я помню это. Вот вы были готовы к такому наплыву посетителей? Ожидали ли вы его?
Честно сказать, не были готовы к такому наплыву посетителей и сами не были настолько опытны в этом, потому что это все готовилось всегда в домашних условиях и не на такое количество людей. То есть, ну, было сложно, но людям этим очень благодарны, то, что они стояли, ждали, и все всегда получали свои чебуреки. Всегда люди у нас довольны и по сей день. Вот на Подоле. Мы сами на самом деле, знаете, ну, казалось, вот неделю-две, и ты уже на чебуреки смотреть не сможешь. А вот я еще в ресторане удерживаюсь, вот если там просто кухня закрытая, удерживаюсь не поесть. Вот вчера на Подоле проезжал, заехал в Софру, и ну, не выдержал хотя бы один чебурек, это съел. Ну, это как-то...
А ведь вы когда начинали, вы с вашим папой готовили вдвоем в этом ларьке.
Да, да.
То есть вы из тех рестораторов, которые сами все могут сделать, приготовить?
Ну, конечно, мы постоянно отрабатываем и вкус, и следим, чтобы ну, было высочайшее качество, несмотря на то, что как бы люди у нас, уже наша команда работает, и... Вот процесс приготовления всех начинок, тесто для чебуреков все равно остается за нами и под полным контролем.
А есть вообще, так сказать, что я хочу спросить, приготовление еды – это мужская работа, женская? Вообще у крымских татар как-то это регламентируется?
Ну, приготовление еды, да, в домашних условиях – это в основном мама готовит. Угу. Это мамы, бабушки, они всегда готовят, потому что мужчина, он добытчик, он зарабатывает, а женщины следят за домашним очагом. Вот. Но мужчины вот на такие крупные праздники или, ну, например, какой-то день рождения, и собираются гости и готовят тот же, например, плов, шурпу, мужчина уже на костре, это вот то, что связано с мясом, сугубо это мужское дело.
Расскажите о кухне национальной крымских татар. Какие блюда можно назвать витриной крымско-татарской кухни?
Ну, в первую очередь, это чебуреки и янтыхи. Это, ну, самое, наверное, традиционное блюдо, аутентичное и, ну, разумеется, правильный чебурек и янтых, потому что в Киеве до этого были стереотипы об этих блюдах. Ну, вот. Это, ну, очень довольно древнее блюдо. Чебурек переводится это как сырой пирожок. Почему сырой? Потому что начинка в него ложится не пропассированная, а сырая. И, то есть за полторы минуты он успевает прожариться, получить термообработку, но в то же время сохранить все свои свойства и питательные вещества.
А как вообще крымским татарам удалось сохранить традиции национальной кухни в условиях депортации 1944 года, когда практически народ вывезли из своих домов?
Ну, я скажу, наверное, национальную кухню было из всего культурного наследия сохранить легче всего, потому что это повседневное, ну, это... То, что делается каждый день, готовится. Хотя, конечно, в самом начале переселения, депортации не было возможности, потому что продуктов особо не было. И вот как рассказывала бабушка, там буквально там крахмала немного было, там какой-то муки, вот из этого что-то замешивали, делали какой-то хлеб и вот этим питались. То есть особо и есть нечего было. Ну вот, но все равно это было сохранить легче, в отличие от многих ремесел, музыки и вот именно той самобытности, которая была.
Асан, а вот плов, он часто встречается в крымско-татарских кафе, ресторанах, но это все-таки крымско-татарская кухня или это уже заимствованное блюдо?
Вот тот плов, который в основном подается, он... взаимствованной из среднеазиатской кухни. У нас есть свой пиляв. Он готовится по-другому, он готовится на сливочном масле. И, ну, слегка другая специфика, тоже очень вкусная. И скоро он должен быть в меню ресторана «Софра».
Это очень интересно. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Дневное шоу», новая программа на радио «Крым Реалии». И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Звоните, рассказывайте, какие у вас есть мысли о крымско-татарской кухне. Ждем ваших звонков.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Гость нашей студии – владелец крымско-татарского ресторана «Сафра», переселенец из Крыма Асан Буджуров. А у вас в семье готовят крымско-татарские национальные блюда?
Да.
Какие?
У нас готовят фулту. Это такой как рулет из теста, орехов, тыквы и сахара. Очень вкусно. Это южнобережная кухня крымских татар, потому что у нас кухня еще делится на так же, как по субэтносам народ делится, да, и у каждого субэтноса есть свои особенности в кухне. Вот, и, например, если центральная часть Крыма готовит фулту только с тыквой, у нас готовится он с орехом. И у нас очень много блюд тыквы с орехами. Ну, и на самом деле сочетание этих вкусов очень интересное.
А какие еще есть особенности географические?
Географически это вот на южном берегу много овощных блюд, много солений, рыбы, все то, что как бы природа дает, да, и легче там взрастить и получить. А в центральной гряде и вот степь, там больше мяса, больше молочных продуктов.
Однажды в интервью вы сказали, что открытие семейного бизнеса было бы невозможным без участия вашего отца. Расскажите об этом.
Да, это в любом случае отец тоже, как, во-первых, он очень вкусно готовит, и он чувствует вкус очень хорошо. И мы с ним как раз обсуждая то, что вот такая вот ситуация в Киеве и достойной крымско-татарской кухни здесь на тот момент практически не было. И мы решили вот дать возможность киевлянам попробовать настоящие чебуреки, настоящие янтыхи, вот на тот момент, когда открывали свой первый объект.
После 2014 года стало довольно много в разных городах на материке открываться кафе, ресторанов с крымско-татарской кухней, и люди как-то пошли, стали поддерживать. На ваш взгляд, это может быть связано с какими-то вот проявлениями патриотизма, желания поддержать переселенцев?
Но в любом случае это может быть с этим связано, и люди, утратив возможность посещать Крым, они находят, так сказать, отдушину, вот то, что приходит в общество крымских татар, и они приезжали в Крым, отдыхали в крымско-татарских гостиницах, кушали у крымских татар, и сейчас у многих возможностей этой нету, и они компенсируют это, приходя к нам в заведение.
То есть вы чувствуете любовь к Крыму от ваших посетителей?
В основном чувствую.
А скажите, когда вы открывали ресторан, вы как-то использовали свои знания архитектора?
Вот очень пригодились знания архитектора и на то, что я как раз занимался крымско-татарской этнической архитектурой и самобытным интерьером, вот это помогло.
А что именно?
Это начиная от мебели, стен, вот, ну, всей концепции ресторана, ну, до самых мелочей, до уголков на мебели, это я все сидел и вырисовывал, вплоть до того, что склеил из пенопласта макеты столов и смотрел, насколько будет удобно эргономику этих столов, чтобы, ну, высоту стула и стола определить.
Скажите, пожалуйста, у вас в семье говорят на крымско-татарском языке?
Да, говорят.
И вы с детства его знали?
Я до 6 лет русского языка не знал. Я только на крымско-татарском говорил. И даже был такой случай, когда пришел в школу и спросили, а вы знаете какие-то стихотворения? Ну, мне объяснили, да, что нужно стих рассказать. Я рассказал вот молитву, которую в детстве учили. Там все смеялись, конечно. Ну, в школе так выучил.
А скучаете за Крымом?
Да, безусловно, скучаю.
Как вы оцениваете блюда, которые готовят в вашем ресторане? Получается ли так же вкусно, как у мамы?
Да, получается. Но у нас очень вкусно. Но вот, не знаю, вот когда ты приезжаешь домой к маме, и она вот тебе наготовит тех же чебуреков, и вот, да, они могут быть там, может быть, толще теста, там, они могут быть не такие сочные дома, потому что она все равно не так профессионально готовится, но все равно оно как-то, ну, то, что когда готовит мама, это по-другому.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире дневное шоу, новая программа на радио Крым Реалии, и крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Гость нашей студии, владелец крымско-татарского ресторана «Сафра», переселенец из Крыма Асан Буджуров. Звонок. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это я?
Да, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы, знаете, что сказать. Крым, когда татары переселились в Крым, Крым ожил. И крымско-татарские блюда, чего стоит одна пахлава. Вот. И когда не было татар, у нас на рынок зайдешь, рынки были пустые, одни стойки стояли. А Крым ожил, торговля. Блюда, плов ихний, это чудо. И спасибо крымско-татарскому народу за то, что он есть у нас. Спасибо,
спасибо ему большое, вам очень приятно.
Откуда спасибо. Вы звоните? Скажите нам, пожалуйста.
Спасибо большое за то, что вы такие трудяги, вы такие трудяги. Дай вам Бог здоровья на долгие-долгие годы. И пусть Крым процветает с крымскими татарами.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Приятно, да, услышать?
Да, приятно.
Скажите, а вы сами ходите в рестораны?
Если честно, времени мало, потому что выходных особо нет. Постоянно в работе нужно. Ну, есть текущие задачи, есть задачи по развитию. Есть, ну, много задач, которые, над которыми приходится работать. Поэтому...
А вот, я думаю, многие крымчане задумываются, переселенцы, о том, что произойдет, когда Крым вернется под контроль Украины, когда он будет деоккупирован. Вы об этом думаете?
Думаем, конечно. Думаем, но хотелось бы вернуться, чтобы, ну, вот, те планы, которые были по Крыму, их развивать и двигать.
А вы останетесь ресторатором или станете архитектором?
Я думаю, я смогу совместить и это, и это, и архитектуру, и ресторацию, и, ну, чтоб, ну, это мне показалось, это неплохой такой тандем, что можно архитектуру проявлять в ресторации и вот, ну, в этнокультурном развитии народа.
Давайте поговорим о специях. Какие специи используются в крымско-татарской кухне?
В крымско-татарской кухне на самом деле используется минимальное количество специй по той причине, что у нас ценится естественный вкус того же мяса. Вот основная специя – это лук, это черный перец, но используется еще вот зира и кинза. Вот, ну, это основные специи.
И это все в Крыму могли выращивать, да, для себя, для своих нужд людей?
Нет, в основном черный перец и вот эти специи, это все привозное было.
Угу. А как проходит вообще день ресторатора? Из чего он состоит? Чем вы занимаетесь?
День ресторатора начинается с утренних текущих задач. Это, ну, как... Ты заезжаешь, в ресторан, смотришь, как, ну, следишь за его открытием, если, например, нет администратора. Ну вот, и, ну, кушаешь, понятное дело, завтракаешь. Ну, это, конечно, сложно в том плане, то, что постоянно пробовать и есть, но нужно потом заниматься над собой.
А вы придумываете какие-то новые блюда или, может быть, совершенствуете старые?
И придумываем новые, и совершенствуем старые. И вот сейчас уже на пробу подготовили, сами вялили бастурму. Очень, ну, неплохо получилось. И хотим сейчас из новой партии давать людям на дегустацию, нашим гостям, чтобы они пробовали и наставили свою оценку, и мы будем после этого тоже вносить. Мы стараемся максимально то, что мы можем сделать сами, и отвечать за свое качество, делать это самим. Но вот единственное, что мы, кроме сладостей, у нас все свое. Угу. Все готовится нами.
А когда вы готовите традиционные блюда, вы советуетесь со старшим поколением? Как это принято? Как лучше?
Когда готовим, мы всегда даем, но приносим пробовать нашей бабушке. Она, потому что вот тоже такой наш вдохновитель, потому что она всегда готовила тоже дома чебуреки и антыхи. Это был такой процесс, я мог ей помочь раскатывать тесто, потому что, ну, она уже старенькая, и это... ну, сложно, а она уже их жарила, лепила. И...
То есть бабушка это мерила, да, вот, да, ваших, да, блюд? И как, что она чаще всего говорит?
Ну, ей очень нравится, очень вкусно. И она сама, когда вот приехала, мы с ней вот, 3 года, можно сказать, не виделись. И когда мы ее забрали к себе... Она попала к нам в Софру, очень ей было приятно, потому что там как раз вот тот получилось создать тот аутентичный Крым, в котором она жила до депортации, и, ну, она даже прослезилась немного.
Скажите, вот в Киеве есть и другие крымско-татарские рестораны. Ощущаете ли вы между собой конкуренцию, скажем так? Ходите ли вы, смотрите ли, как они блюда подают, что готовят?
Нет, не сказал бы, что мы конкуренты, мы скорее коллеги, которые стараются людей кормить настоящей крымской качественной едой.
А вы общаетесь с крымчанами, которые живут там? Получаете ли информацию, что там происходит сейчас?
Да, общаемся. И информацию получаем... Ну, ничего хорошего оттуда, новостей никаких нет, на самом деле. Они, ну, как бы наш круг общения, но он это говорит с такой интонацией, что чем хуже там, тем лучше. Потому что чем пружина будет сильнее сжиматься, тем она быстрее разожмется.
В Крыму, по сути, дня не проходит без того, чтобы не поступали новости о каких-то репрессиях, о судах, о задержаниях, об обысках. Вот как удается, на ваш взгляд, общине выживать в таких сложных условиях-то?
И еще раз можно вопрос?
Как выживают люди в таких условиях репрессий в Крыму?
Ну да, это сложно на самом деле. Вот жить под постоянным давлением, под постоянным страхом того, что в любой момент незаконным образом тебя могут арестовать или просто похитить, это, ну, очень сложно для этих людей. И людям приходится просто молчать и особо не проявлять ни свою политическую позицию, свою гражданскую позицию.
Есть два полярных мнения относительно того, как могут поступить крымские татары в сложившихся условиях. Одни говорят о том, что необходимо оставаться на территории полуострова, потому что коренной народ должен жить дома, и россияне не должны выдавливать коренной народ из Крыма. Другие люди говорят, что если невозможно жить в тех условиях, то допустимо выезжать, сохранять детей, себя, так сказать. Вот что вы думаете об этом? Вообще о таких дискуссиях?
Здесь сложно кого-то осуждать за то, что он остался, либо за кого-то за то, что он выехал. У каждого своя ситуация, и каждый в первую очередь должен смотреть за сохранением своей ячейки общества.
Наше время подошло к концу, и вы слушали дневное шоу на радио «Крым Реалии». У нас в гостях был владелец крымско-татарского ресторана «Сафра» Асан Буджуров. В студии работал